Разумеется, есть ничего не стоящие чеки с перфорированным краем, но сами они отнюдь не фальшивки. Фальшивка — счет. В каждом случае, когда я сбывал персональные чеки, на самом деле я выдавал необеспеченные чеки. И, выходя на собственную касательную впаривание персональных чеков, сперва открывал легальный счет на вымышленное имя, чтобы получить от 50 до 100 персонализированных бланков. И, как я упоминал раньше, первые один или два из них обычно были вполне действительными. А после этого я пускал бумажных голубков. Раньше я уже говорил, что хороший чековый мошенник играет в арифметические игры, и это действительно так. На всех чеках, будь они персональные или деловые, в нижнем левом углу, чуть выше края, идут ряды цифр. Возьмем персональный чек с цифрами 11:30:01:19:546:085 в нижнем левом углу. В эпоху моего царствования на троне Кидал ни один из сотен кассиров не обращал на подобные числа внимания, и я убежден, что лишь немногие из тех, кто работал с чеками, знали, что эти ряды цифр означают. Я их для вас расшифрую. Число 11 означает, что чек был напечатан в 11 округе Федерального резервного банка. В Соединенных Штатах 12, и только 12 округов Федерального резервного банка. В 11 входит Техас, где этот чек был напечатан. Цифра 3 после 11 сообщает, что этот чек был напечатан в Хьюстоне, потому что третье окружное отделение ОФРД находится в этом городе. А 0 указывает, что по этому чеку допускается немедленное перечисление денег. В средней серии цифр 0 означает клиринговый центр, Хьюстон, а 119 — идентификационный номер банка в этом округе. 546-085 — номер счета, присвоенный владельцу банком. Какой прок от этих знаний подельщику чеков? Если у него мешок капусты в закромах и хороший отрыв на старте, то вот какой. Скажем, такой человек представляет зарплатный чек кассиру для погашения. С виду это вполне доброкачественный чек, выданный большой и респектабельной хьюстонской фирмой для оплаты в банке Хьюстона. Ну, во всяком случае, так утверждается на лицевой стороне этой цидульки. При этом ряды цифр в нижнем левом углу начинаются с числа 12. Но кассир, кассирша, не замечает этого, а если замечает, то не ведает значения этих цифр. Компьютер — дело другое. Когда чек попадает в банковский клиринговый центр, скорее всего, в тот же вечер компьютер выбросит его, потому что, хотя на чеке сказано, что он подлежит оплате в Хьюстоне, цифры возражают, что он оплачивается в Сан-Франциско, а банковские компьютеры считывают только цифирь. Следовательно, чек отбраковывается в стопку бумаг, отправляющихся для инкассации в 12-й округ, в данном случае Сан-Франциско. В Сан-Франциско другой компьютер отбракует чек, потому что не согласуется идентификационный номер банка, и на сей раз он попадет в руки банковского клерка клирингового центра. В большинстве случаев клерк обратит внимание только на текст чека, увидит, что тот подлежит оплате в банке Хьюстона, и отошлет его обратно, списав прибытие чека в Сан-Франциско на компьютерную ошибку. Как бы то ни было, пройдет от 5 до 7 дней, прежде чем лицо, обналичившее чек, узнает, что его или ее кинули, а кидало уже давным-давно накивал пятками. Я обогатился на невежестве банковского персонала в отношении собственных числовых кодов и нехватке знаний о чеках со стороны людей, выплачивавших по ним наличные. В Сан-Франциско, где я пребывал несколько недель после поспешного бегства из Юрики, я сфабриковал несколько дюжин липовых депозитных чеков по нам и слил их в банки Сан-Франциско, в аэропорты и банки или отели окружающих населенных пунктов, кодируя бланки так, чтобы они отправились в столь отдаленные края, как Бостон, Филадельфия, Кливленд и Ричмонд. Ни один из старателей во времена золотой лихорадки не обогатился в калифорнийских холмах больше, чем я. Сфабрикованный конверт по-прежнему верой и правдой служил мне при обналичивании поддельных платежных поручений. Но я так попользовался им в области залива, что он начал разваливаться по сгибам. Мне требовался новый. «А почему бы не настоящий?» — рассуждал я. «Сан-Франциско — одна из баз Панам, А я ведь пилот по нам, не так ли? Чёрт, я с рогами, а не пилот. Но кто в административном отделе по нам об этом знает? Я отправился в аэропорт и нагло профлонировал в административный комплекс по нам. «Скажите, где я могу раздобыть пищу, бумагу и конверты? Я тут впервые», — осведомился я у первого встречного, радиста.
«В кладовой, вон там, за углом», — указал тот. «Берите, не церемоньтесь».
Что я и сделал, поскольку за кладовой никто не присматривал. Я сгробастал пачку конвертов, стопку пищи и бумаги с шапкой «По нам», сунул их в свой дипломат, и тут мое внимание привлекла еще стопка формуляров. «Авторизация чеков», — гласила надпись жирными буквами во главе верхнего бланка. Взяв пачку, я изучил верхний. Формуляры представляли собой требования на возмещение понесенных расходов, уполномочивающие кассира компании выдать чек названному предъявителю, если требование подписано руководством отделения по нам в Сан-Франциско. Стопку формуляров я тоже сунул в дипломат. Когда я уходил, никто со мной даже не заговорил. По-моему, никто из встретившихся мне не обратил на меня ни малейшего внимания. Формуляр авторизации чека оказался чудесным помощником. Я оборачивал его вокруг очередного ублюдочного детища своих трудов, прежде чем сунуть чек в подлинный конверт по нам. И всегда старался, чтобы бланк авторизации, заполненный по правилам, хотя и не по закону, и конверт прямо-таки бросались в глаза, когда я обналичивал одно из своих чековых творений. Однажды, вернувшись с фуражной вылазки по денежным домам Беркли, я вдруг обнаружил, что ни в моем чемодане, ни в дорожной сумке для одежды уже нет места. Они были битком набиты купюрами, наваленными россыпью. Я крал быстрее, чем успевал тратить. Взяв 25 тысяч долларов, я отправился в банк в Сан-Хосе, снял депозитную ячейку на имя Джона Калкини, уплатив за 3 года авансом, и спрятал наличные в ней. На завтра я отправился в банк в Окленде и повторил ту же процедуру, воспользовавшись именем Питер Морелли. Потом вернулся в Сан-Франциско и влюбился. Ее звали Розали, и она была стюардессой авиакомпании «Американ». Она жила в старом доме с 5 подружками, тоже сплошь стюарами «Американ». Я познакомился с ней, встретив их всех 6 в одном из автобусов, возвращавшихся из аэропорта. Они занимались в аэропорту честным делом, я же проворачивал мелкое мошенничество. Наше первое свидание состоялось в тот же вечер. Розали была одной из очаровательнейших женщин, встретившихся на моем пути, и я считаю так и по сей день. Своими платиновыми волосами она напоминала снежную королеву, да и характер, как я быстро узнал, тоже был сродни. В 24 она по-прежнему была девственницей, и на втором же свидании уведомила меня, что намерена блюсти целомудрие до самого дня свадьбы. Я сказал ей, что в восторге от ее позиции, и не соврал, что не мешало мне пытаться раздеть ее всякий раз, когда мы оставались наедине. Лучшей спутнице, чем Розали, пожелать было трудно. У нас были общие интересы к музыке, хорошим книгам, океану, катанию на лыжах, театру, путешествиям и десяткам других удовольствий и затей. Розали была истово религиозной, принадлежа, как и я, к католическому вероисповеданию, но отнюдь не настаивала, чтобы я посещал мессу вместе с ней.
«Почему ты не проповедуешь мне о моих грехах?»
Как-то раз, подвозя ее от церкви, в шутку полюбопытствовал я. «Я не знала, что они у тебя есть, Фрэнк», — рассмеялась она. «Уж за тобой-то я не знаю никаких дурных привычек. Ты нравишься мне таким, как есть». И с каждой встречей я чувствовал, что становлюсь с Розали все ближе. У нее было так много хороших качеств.